На детском острове. Передача из Петербурга.
Дмитрий Орехов.
Сказки мудрого попугая.
В те времена, когда самым высоким зданием в Москве была колокольня Ивана Великого, когда на башнях Кремля находились боевые площадки для воинов, и над рубленными теремами возвышались только белые храмы с золотыми куполами, а в морозные дни над каждым домом вытягивалась к небу струйка прозрачного дыма, жил в Китай-городе один купец.
У купца был ученый попугай по имени Какадук. Этот попугай умел говорить, но не просто повторял слова людей, как другие попугаи, а был весьма разумен и даже рассказывал сказки.
У купца подрастал сын Никита, вихрастый рыжеволосый мальчик 12 лет. Купец был вдовцом, и всю работу в его доме делали слуги.
Никита же рос лентяем и большим охотником на разные озорные проделки.
Однажды купцу нужно было уехать на 3 дня. Уходя, он сказал попугаю: «О, высокоучтенный попугай-какадук, я боюсь, что Никита снова будет бездельничать. Пожалуйста, присмотри за ним».
Сани купца отъехали от крыльца. «Ты, говорящий петух, я иду на улицу играть в снежки. А будешь надоедать мне своими поучениями, я тебе выщиплю перья на хвосте».
«Этот невоспитанный мальчик вправду может выщипать мне перья на хвосте. Нельзя в мои почтенные годы оказаться в таком смешном положении. Ну что ж, придется терпеть его выходки. Не зря же пророк Сулейман, мир ему, говорил, что долго терпеливый лучше храброго, а владеющий собой лучше завоевателя города. Пожалуйста, не делай этого, мальчик Никита».
«Вот-вот».
«Я не буду надоедать тебе советами».
«Ага».
«Ага».
«Говори теперь».
«Что?»
«Будешь меня слушаться?»
«А как же?»
«Будешь называть мой повелитель».
«Мой повелитель?»
«Да».
«Мой повелитель? Как же я, обыкновенная говорящая птица, могу тебя не слушаться, если одного маленького мальчика послушался целый город?»
«А что это был за мальчик?»
«А не думаешь, что тебя заинтересует история о том, как сын рыбака спас от меч рыб Сингапур?»
«Ого!
О, это страшные создания в ваших морях не водятся. А к тому же ты собрался гулять, мой повелитель?»
«Ну, погулять я еще успею».
«А-а-а!
Рассказывай про своих меч-рыбов».
И попугай начал рассказывать.
«Есть на земле страны, где круглый год стоит жара, и зимой никогда не бывает снега».
«Разве?»
«Да. В одной такой стране на берегу моря рос густой влажный лес, и деревья в нем были столь крепки, что от ударов о них тупили железные топоры.
Ого.
Однажды к берегу пристал корабль молодого султана. Султан вышел на песок пособирать ракушки, и вдруг из чащи выглянул зверь. Рык его был ужасен. «Это кто?» — вскричал потрясенный султан. «О, господин, мне доводилось слышать, будто так рычат свирепые львы!» С поклоном ответил визирь. Тогда правитель приказал построить на берегу город и назвать его Сингапур. Город льва. В тех краях люди ставят маленькие бамбуковые хижины, но для себя султан велел возвести великолепный дворец. Крышу султан приказал покрыть золотом, а двери, окна, мост, ведущий с берега к дворцу, украсть резными изображениями львов, лотосов и орхидей.
Фу, да. Попугай, как долго. Очень мне интересно слушать про твои лотосы и орхидеи. Рассказывай про сына рыбака.
Терпение, мой повелитель, терпение. Итак, слух о дворце прогремел повсюду и достиг далеких верховьев реки, где жил вдовый рыбак со своим сыном Амиром. Мальчик шел 12-й год.
Как мне?
Ну да, это был один из тех отроков, о которых пророк Сулейман, мир ему, сказал, что их взгляд радует сердце. Амир был прекрасно воспитан и никогда не позволял себе перебивать старших и дергаться, как обезьян на мангамундереве.
А что я?
С малых лет он пристрастился к чтению. Отец мальчика очень горевал, что Амир не видит ничего, кроме стен бедной рыбацкой хижины, и, прослышав о красоте Сингапура, решил перебраться в столицу. Собрав небогатый скарб, рыбак отплыл вниз по течению. Амир в белом тюрбане сидел на носу лодки, а на коленях лежала книга царя Сулеймана. Да благословит Господь своего пророка, с которой мальчик никогда не расставался. «Прочитай что-нибудь, сынок», — попросил отец. Амир наугад открыл книгу. «Крепкая, не всегда лучше мягкого и податливого. Бог сокрушает кости упрямых, а смиренным дает благодать».
«Крепкая не всегда лучше мягкого».
«Ага», — и сказал отец. «Сладка речь мудреца, ибо наставляет к спасению». 3 дня и 3 ночи плыл рыбак по реке и, достигнув моря, увидел сверкавшую золотом крышу дворца. Но когда он берегом подошел к столице, оказалось, что на Сингапур напали рыбы, головы которых оканчивались длинными мечами, острыми, словно заточенные ножи.
Ух ты!
Никому не было от них спасения. Страшные твари кидались на людей, одним сносили голову, другим пронзали спины. Хуже всего приходилось тем, кто жил в хижинах на воде. Меч рыбы насквозь протыкали деревянные настилы, и люди умирали на мечах, как кузнечики.
А как же султан? Ведь его дворец тоже стоял на сваях.
Да, да, мой повелительный. Меч рыбы окружили дворец, и все его обитатели очутились в плену. Наконец, кому-то пришло в голову разложить по всему мосту золотые подносы. Прыгая с подноса на поднос, султан и его жены, слуги и стражники смогли покинуть дворец.
Это да.
Они прибежали к лесу, и султан приказал рубить крепкоствольные деревья и строить на берегу чистокол. Тяжело было рубить эти деревья, и многие погибли во время сооружения чистокола. Но все было напрасно. Меч рыбы перепрыгнули через забор. Да, лицо султана почернело от скорби. Он ничем не мог помочь своему народу. Каково же было удивление правителя, когда появился смуглый сын рыбака и сказал:
«Да ты что, султан, такой низкий забор поставил?»
Он сказал: «Не печалься, султан Сингапура, вспомни слова царя Сулеймана. Да благословит Господь своего пророка, что крепкое не всегда лучше мягкого и податливого, и прикажи поставить на побережье новый забор из банановых деревьев». «Воистину, справедливые слова этого мальчика!» — вскричал султан. Он тут же приказал поставить на берегу чистокол из банановых стволов. Когда меч рыбы кидались на это укрепление, мечи застревали в мягких стволах банана, и подоспевшие воины рубили их на куски. Множество меч рыб было истреблено, остальные уплыли в море. Весь Сингапур прославлял Амира, а султан приказал наградить рыбака золотом за то, что он вырастил такого ученого сына.
Да.
Ну вот и все, мой повелитель. А теперь беги на улицу, потому что зимний день в вашем краю недолг, и солнце садится.
Вот еще. Куда я пойду в такую темень? Перестань учить меня, попугай. Я знаю, что мне делать.
С этими словами мальчик зажег свечу и сел за книги. А Кокодук был очень доволен, что перехитрил его.
На следующий день Никита сказал попугаю: «Я иду кататься с горки, и не вздумай, попугай, мне перечить».
«Нет, нет, мой повелитель, вот и с Амиром было так. Если бы он не ушел из дома, то не встретил бы пиратов, и султан не взял бы его во дворец».
«А что это за история про пиратов?»
«Ну, вряд ли тебе будет интересно слушать про это».
«Как бы не так, конечно, интересно. Только рассказывай скорее».
«Слушаюсь и повинуюсь, мой повелитель». Когда меч рыбы были изгнаны, вскоре стряслась новая беда. На Сингапур напали морские разбойники.
Разбойники?
Да. Во время сражения город и прекрасный дворец сгорели дотла, а жители ушли к устью реки Бентам Здесь молодой султан долго сидел под деревом, погруженный в невеселые думы. Потом подозвал визиря и спросил, как называется дерево, под которым я сижу? Оно называется Малакка, мой господин. Построим же на этом месте новый город и назовем его Малакка.
Малакка.
Через 3 года Малакка мало в чем уступала прежней столице. Здесь появились стены с башнями, широкие улицы, вдоль которых стояли дома вельмож, людные базары и целые кварталы из бамбуковых хижин. В одной из таких хижин жил теперь и Амир со своим отцом. Мальчик ходил к учителю Лебею и долгими часами, совершенствуя свой почерк, не выпускал из рук тростниковый калам. Видя такое прилежание, Лебей не наказывал Амира, а вот двум его сверстникам, Хамзе и Мирари, часто выпадало стоять в углу на коленях и поделом им, лентяям, получать гибкой лозой по тому месту, на котором сидят нерадивые ученики. Но когда в учении наступал перерыв, Амир, Хамза и Мирари гуляли вместе и ни на миг не разлучались. Однажды Амиру пришло в голову взять долбленную лодку и исследовать здешние берега. «За хорошее дело беретесь, мальчики», — сказали отцы, узнав об этой затее. Но матери Хамзы и Мирари заголосили. «Наши мужья потеряли разум. Разве они не знают, что в пролив заходят пираты? Может, они думают, что если дети попадут в беду, мы уже завтра родим новых сыновей?» Мужчины призадумались, но отец Хамзы сказал, «Нашим сыновьям исполнилось по 14 лет». И они не младенцы, дадим каждому по кинжалу, и случись что, они сумеют за себя постоять.
Я бы тоже сумел.
Солнце сияло в высоком утреннем небе, и ветер был попутный. Вскоре нос лодки ткнулся в песок острова Тинги, рядом с пологой каменной грядой, уходящей в море. Море у гряды было прозрачно, а в глубине, в зарослях кораллов, резвились красные и синие полосатые рыбы.
Я бы там искупался.
А не искупаться ли нам, братья мои, предложила Мир. Мальчики скинули одежду и долго ныряли, заставляя рыбок разбегаться в разные стороны. Плавали наперегонки, плескались и, пугая морским змеем, хватали друг друга за пятки. А когда устали, легли на песок, желтый, как янтарь, и мелкий, как порошок шафрана. Они не сразу заметили, что к острову приблизился корабль с черным флагом. По приказу капитана к Тинги уже спешила лодка с 3 гребцами. Это была узкая однодревка, быстрая, как китайская джонка.
И в ней сидели пираты.
Да, мой повелитель, самый настоящий. Их звали Рапсак, Тартак и Бакбук. Это были морские разбойники с Явы. Все трое отчаянные головорезы.
Ну же, Какадук, что было дальше?
Я бы с удовольствием рассказал тебе. Но на улице смеркается, а ведь ты хотел покататься с горки, мой повелитель.
А сейчас не хочу. Рассказывай.
Но так и быть. Заметив лодку, мальчики оделись и опоясались кинжалами. Хамза предложил напасть на пиратов, а Мирари укрыться в лесу, но Амир покачал головой. «Не спешите, братья мои, пророк Сулейман, мир ему, говорил, хорошенько обдумывай свои пути».
«Обдумывай свои пути».
Вскоре пираты увидели, что мальчики уходят к лесу. Мирари замешкался на берегу, и трое разбойников кинулись к нему. Рапсак уже хотел повалить мальчика, но тот сам упал на песок. И яванец, споткнувшись от него, ударился головой о пальму.
Так вот.
Из мангровых зарослей выскочили Амир и Хамза. Первый ранил кинжалом Тартака, второй сразил Бакбука. «Сдавайтесь!» «Несчастные пираты!» — крикнул Амир.
«Сдавайтесь, несчастные!»
Тартак и Бакбук не могли подняться от полученных ран, а третий пират, Рапсак, лежал бесчувственный, как сандаловое дерево.
«Так ему надо!»
Мальчики отнесли его в однодревку и отплыли от берега. Разбойники на корабле пришли в бешенство. «Беритесь за белуса! Ставьте паруса!» — взревел капитан. Мальчики гребли изо всех сил, но яванцы поставили парус, и корабль с черным флагом стрелой полетел за однодревкой.
«И пираты догнали их!»
«Нет, мой повелитель, по воле Всевышнего в проливе появилось военное судно, на котором плыл визирь Малаки вместе с адмиралом Рифатом. У адмирала был очень длинный нос. А в народе, что жил у пролива, бытовало поверье, будто люди с длинными носами отличаются необыкновенной храбростью. Когда же визирь приказал взять курс на Днодревку, адмирал заметил: «О, премудрый визирь! Все знают о свирепости иванских пиратов. Стоит ли рисковать головами ради какой-то Днодревки?»
«Вот вам и нос».
«Постыдись бы его нос, Арифат!» — усмехнулся визирь. «Неужто мы будем смотреть, как разбойники расправляются с беззащитными рыбаками?» Меж тем капитан Иванцев заметил малакское судно и повернул в открытое море. Амир подвел лодку к военному кораблю, и визирь велел мальчикам подняться на борт. Допросив Рапсака, он узнал, что пираты отплыли с Явы на 7 кораблях и собираются под покровом ночи подойти к Малакке, высадиться в условленном месте и разграбить город. Вельможа приказал немедленно возвращаться в порт, а мальчиков отвел в шатер, устроенный на палубе, и угостил свежими плодами манго.
«При чем тут манго? Скорее скажи, успели ли малакцы подготовиться к нападению?»
«Когда корабль пришел в Малакскую гавань, вельможа доложил султану о том, что иванцы готовятся напасть на город, и правитель отрядил воинов на защиту городских стен. Малакцы легко отбили нападение пиратов, а 3 мальчиков султан взял к себе во дворец. Визирь сам принялся обучать их. Амир быстро постигал науки, и во дворце заговорили, что он станет великим воином, может быть, одним из полководцев Малакки. «Вот видишь, опять стемнело, гулять уже поздно, но ты можешь постоять на голове или походить по комнате на руках».
«Не учи меня, попугай. Я сам знаю, что мне делать».
С этими словами мальчик зажег свечу и сел за книги. А Кокодук был очень доволен, что снова перехитрил его. На следующий день учитель похвалил Никиту за хорошо выученный урок. Никита подошел к клетке и сказал:
«Слушай, попугай, Амир стал полководцем или нет? Сегодня я не хочу гулять. Расскажи про крокодила».
«Будь по-твоему». Мальчики росли и превратились в стройных юношей. Причем оказалось, что на всем побережье Хамзе не было равных в рукопашной схватке, Мирари в легкости резвости ног, а Амиру в доблести. По совету визиря султан назначил Хамзу начальником дворцовой стражи, а Мирари — главой скороходов.
А Амира?
Амир, как наиболее преуспевающему в науках и книжной мудрости, султан велел неотлучно находиться при нем. В одно утро султан решил подняться на корабле вверх по реке, чтобы посмотреть, как живут его подданные в глубине страны.
И что?
Слуги раскрыли желтые зонтики и подняли символы царства на длинных древках, и султан под звуки труб направился к гавани, где его ожидал лучший корабль Малакки. Люди восхищались огромным слоном, величием сидевшего на слоне султана и красотой одежд султана, но более всего его золотой короной, украшенной крупным алмазом.
А Амир?
На палубу корабля вслед за государем зашли визирь и адмирал Рифат, который все еще считался самым храбрым человеком в Малакке. А за ними другие придворные, среди которых был и Амир. В устье реки Бентам в воде появилась рыбка с золотой чешуей, стала резвиться у носа корабля. Придворные заволновались, стали разглядывать рыбку, крича: «Это неописуемо! А какое дивное чудо! Что это вы расшумелись?» — спросил султан. «Да простит и помилует нас, великий государь, но у корабля резвится рыбка дивной красоты. Спустите паруса и бросьте якорь, потому что мы желаем взглянуть на нее». Матросы спустили паруса, и султан, сопровождаемый визирем и адмиралом, подошел к борту. Но когда государь посмотрел вниз, золотая корона соскользнула с его головы и упала в воду.
«Надо было снять ее!»
«О горе!» — вскричал султан. «Как я теперь выйду к моему народу, если моя золотая корона пошла на дно?»
«Да».
Все повернулись к адмиралу, ожидая, что Рифат вызовется нырнуть за короной. Однако тот знал, что в устье водятся свирепые крокодилы, и спрятался за мачту. Амир же подумал: мне нечего бояться, ведь царь Сулейман, мир ему, говорит, что храбреца, идущего путем правды, любит Господь.
Молодец.
Юноша выступил вперед, сбросил свой белый кайн и остался в одной набедренной повязке.
Хоть бы ножны взял.
Да приумножится слава моего господина, почтительно ответил Амир и с кинжалом в руке нырнул в воду. Через некоторое время в волнах показалась голова молодого советника. Он держал золотую корону.
Так он встретил крокодила.
Придворные завопили от радости, но тут все увидели большого крокодила, приближающегося со стороны реки. Спина его была черная, как перец. Спустя мгновение ни Амира, ни крокодила уже не было видно. На корабле поднялся переполох. Все стали кричать, что чудовище увлекло смельчака на дно.
Неужели Амир погиб?
Ну что ты, под водой между ними завязалась борьба. Боясь выпустить корону, черный крокодил не раскрывал пасти, только раздирал юноши грудь когтистыми лапами.
Ой.
Увидев, что вода окрасилась кровью, султан сказал: так я и думал, негодяй съел храброго юношу, а с ним и мою корону. Придется скормить крокодилу Рифата, чтобы он не думал, будто от моего гнева можно спрятаться за мачтой. Стражники стали раскачивать адмирала, собираясь кинуть несчастного за борт, но тут в волнах снова показалась голова Амира. В его левой руке была корона, а в правой кинжал, которым он нанес крокодилу смертельный удар. Когда юношу подняли на корабль, все увидели, что его грудь и живот исполосованы глубокими ранами.
Еще бы! Он-то не прятался за мачту.
А все-таки бросьте в море Рифата, приказал султан. Мне не нужен такой адмирал. Пусть он послужит крокодилам. Но Амир, бледный от потери крови, воскликнул: султан, пощади этого человека. Ты убил крокодила, юноша. Но уже не думаешь ли ты, что тебе позволено указывать господину Валакке? Великий государь, прошу тебя, вспомни царя Сулеймана. Да благословит Господь своего пророка и слова его мудрой книги. Милость охраняет царя, и милостью он поддерживает престол свой. И еще будь милостив, царь, и не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых. Султан долго молчал и, наконец, промолвил: много золота, жемчуга и самоцветов моей сокровищницы, но речь мудреца для меня дороже.
Его отпустили?
По его знаку стражники отпустили Рифата, и все придворные склонились в поклоне, благодаря государю за его милосердие. «Подойди ко мне, друг мой, Амир», — торжественно сказал султан. «Отныне ты, адмирал Малаки, ибо ты не только храбр, но и мудр». «Да здравствует Амир!» — закричали придворные. «Да здравствует новый адмирал Малаки, победитель черного крокодила!» Так юноша стал адмиралом. Он совершил много великих подвигов, и народ прославлял его, потому что Амир был не только храбрым, но и мудрым, и милосердным.
Кокодук, прости меня, что я хотел выщипать тебе перья на хвосте.
Ну что ты? Я ничуть не обиделся.
Как ты думаешь, я могу стать адмиралом, как Амир?
Все в твоих руках, мой повелитель.
Не называй меня мой повелитель, ведь это мне нужно слушаться такую мудрую птицу, как ты.
Никита зажег свечу и сел заниматься. А попугай сказал себе: воистину прав был пророк Сулейман, мир ему, говоря, что мудрая притча — древо жизни для тех, кто ее понимает. Сказки старого попугая читали актеры Марьяна Мокшина, Вячеслав Захаров, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Инга Бочанова. Сочинил сказки Дмитрий Орехов.